Дорогие друзья, я рад вас всех приветствовать. Рад приветствовать тех, кого с кем я не успел лично поздороваться, кто пришел чуть позже. Я рад очень видеть многих из вас, кто давно уже здесь не был, кто болел, кто по каким-то другим причинам не пребывал. Рад очень видеть Бориса Ивановича, который тоже давненько мы с ним не виделись. Вот. Рад вас всех видеть, потому что жизнь наша такая вещь непредсказуемая, и бывает так, что когда-то мы можем увидеться с вами последний раз. Да, ну, кто знает, какие там обстоятельства могут сложиться, и какой видение есть у Бога. Потому что, как мы сегодня с Борисом Ивановичем перед служением разговаривали, что у Бога есть наше видение, наше понимание жизни, а есть понимание Бога. И оно не всегда бывает одинаково. Оно может разниться. Скажите мне, пожалуйста, вы знаете, где живет Бог? Он же личность, правда? Значит, где-то должен жить? В небесном святилище, да? Ну, есть ответ на этот вопрос, правда? Вот, такой общеизвестный, я думаю, тебе ответ. Да, да, да. Ну, мы об этом сегодня еще поговорим. Помните советский вариант мультика про Винни-Пуха? Помните, там была серия, когда... Ну, там, по-моему, всего несколько серий. Помните, там была такая серия, когда Винни-Пух пошел на день рождения к Костику Иа. Когда он к нему пришел и узнал, что у него будет день рождения, он узнал нужду Костика и пошел озадаченный искать хвост его и подарок ему. И проходя мимо своего дома, он встретил пятачка, который пытался допрыгнуть до колокольчика, чтобы позвонить. Он пришел в гости к Винни-Пуху, а не может достать до звонка. И Винни-Пух, как бы не задумываясь, узнал, что тот пришел в гости к этому дому, и не может дотянуться до звонка, решил ему помочь. Начал звонить. Звонит, звонит, никто не открывает, потом начал стучать ногою в дверь и возмущаться. Да что же они там все позасыпали, что ли, не открывают? Ну, пятачок потом ему говорит, так это что, твой дом? Он, и они вошли в дом. Согласитесь, смешная история, по сути своей, да? Но, наверное, ни одному здравому человеку не придет в голову звонить и стучать в дверь, от которой есть ключи, или, например, ты знаешь, что это твой дом, или там кто-то есть, кто может тебе открыть, да? Ты не будешь, как бы, вот, в подобной ситуации. Но, тем не менее, в книге Откровения, в 3 главе, в 20 тексте, есть подобный, на первый взгляд, подобная ситуация. Но я бы ее не назвал смешной, наоборот, она является полной противоположностью той истории с Винни-Пухом. Эта история, или эта ситуация, очень даже серьезная. Она наполнена смыслом и важна для каждого, кто читает эти слова, и вообще, кто считает Библию все-таки Словом Божьим. Эти слова записаны в книге Откровения, 3 главе, 20 стихе. «Все стою у двери и стучу. И если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной». Я думаю, эти тексты хорошо вам знакомы. И неоднократно вы применяли, вернее, проектировали эти тексты на свою жизнь. Я думаю, вы с точностью мне скажете, в какую дверь стучится Христос. Дверь моего сердца. Вот какие мы люди. Как мы любим все называть своим. Ну, привычка у нас такая, что ли. Например, мы считаем свой дом. Мы сейчас, когда будем расходиться, куда мы пойдем? В свой дом. Мой дом, да? Или, например, мы говорим, моя машина, да? Моя одежда на мне, правильно, да? Моя Библия у меня. У вас свои Библия, а у меня своя Библия, да? Вот. Моя дверь моего сердца, да? Моя жизнь, моя судьба, мое будущее, мои планы и так далее, и так далее. Можно, это мое перечислять много. И самое интересное, то, что мы такие собственники с самого детства. Вы наблюдали, как дети играют между собой? Да, да. И главный аргумент, когда они отбирают, какой? Это мое, даже если это не его. Но если он увидел это, ему понравилось, это мое уже, да? Точно так же, как мы приходим в магазин, увидели, понравилось, я заплатил деньги, да? Это мое. Но по большому счету, что произошло, когда я покупаю вещь? Я меняю одну вещь на другую, да? Но является ли это на самом деле моим? Вы знаете, что на этот счет говорит апостол Павел? Точнее, это скажет такой ответ на кажущиеся нам такую вещь, что все вокруг принадлежит нам и существует только для нас. Знаете, что Павел говорит в послании к Колоссянам? Он говорит о Христе. Он говорит, ибо им, Христом, все создано, все, что на небесах, что на земле, видимое и невидимое, престолы, господство или начальство, или власти, все им и для кого? И для Него совершенно верно создано. И Он есть прежде всего. И дальше. И все им стоит. Знаете, какие мощные слова? А вот еще, тоже Павел пишет, что в послании к Коринфянам. Вообще, чтобы дойти до такого, точнее, мы все это понимаем, но чтобы осознать это настолько, чтобы так относиться ко всему, что нас окружает, для этого нужно что-то сверхъестественное, что-то такое, чтобы перевернуло наш мозг, наше отношение ко всему вокруг. Вот что он пишет в Коринфянам, 3 главе, 16-17 стих. Разве вы не знаете, что вы... Куда стучался Христос? Мое сердце, да? Что вы, храм Божий, Дух Божий, живет в вас. А дальше он говорит, если кто зовет храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят. А этот храм кто опять? Вы. Да? Дальше в 6 главе, это же послание Коринфянам. Не знаете ли вы, что тела ваши, суть храм живущего у вас Святого Духа, который вы имеете вы от Бога, и вы не свои. И дальше. Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть, опять, Божия. Совершенно верно. Знаете, как мы хорошо знаем Священное Писание, правда? Наизусть можно цитировать эти замечательные тексты. То есть, в чем же тогда получается стучится в дверь Христос? Где? Чей дом, в который дверь он стучится? Он в свой дом стучится. Почему я сказал, что очень похожая история, но разница в том, только что в истории с Винни-Пухом это смешная история, да? А в истории со Христом это очень серьезная история. Он стучится в свой дом. Наверное, здесь уместно пояснить, что считается этим домом. Часто в нашей церкви вышепрочисленные тексты цитируются или используются для укрепления позиции здорового образа жизни. Говоря о том, что здесь идет речь о наших телах. Конечно, речь идет о наших телах, однозначно. Но только о живых телах, о которых в книге Бытие 2.7 сказано, что они, эти тела, стали душою живою. Что значит душа живая? Это значит тело, обладающее личностью. Дом, о котором я сейчас говорю, о котором говорит Священное Писание, куда стучится Христос, это не тело наше, это личность. Это личность, куда случится Христос. И когда Павел говорит, что вы куплены дорогою ценою, то мы с вами понимаем, что Христос умирал не за наши тела, трупы, да, а за нас, как за личности. И место обитания Духа Святого – это личность со всеми свойственными ей особенностями. Каждый из нас – это личность. Каждый из нас – обладает своими особенностями. И именно каждый из нас вот такой своеобразный, неповторимый является домом для жития, для жизни Бога. В противном случае нас можно было бы назвать либо зомби, либо медиумами, где личность вообще не берется в расчет. Поэтому, если говорить об оздоровлении, то оно должно происходить и на физическом уровне, и на духовном, так как они тесно связаны между собой и между зделием. Но давайте мы обратимся к книге Откровения, 3 главе, 20 тексту. Несмотря на то, что Христос стучится в свою дверь своего дома, там сказана интересная вещь. «Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему». Не войду к себе домой, он говорит, да? Хотя это принадлежит этот дом ему. Он говорит, войду к нему. Странно, не правда ли? Иисус, будучи хозяином дома, ведет себя не как хозяин, а как гость. Здесь нам следует обратить внимание на 4 очень важных особенности такого поведения. Почему Христос так ведет себя? Почему Он проявляет именно такое отношение? Ведь Он мог дверь открывать ногой. Он к себе домой заходит. У него могли бы быть ключи, которыми он мог бы открыть, да? Но он стучится. И стучит долго, нетерпеливо, пока не откроет тот, кто находится по ту сторону двери. Первая важная особенность этого поведения. Бог доверяет человеку решение собственной человеческой судьбы. Точнее, дает возможность реабилитироваться, потому что, как вы знаете, первая попытка вот этого доверия закончилась провалом. И этот провал еще был в Эдеме. Помните, да, эту историю с деревом познания добра и зла? Там тоже предлагался выбор своего жизненного пути. И здесь сейчас Бог предлагает, скажем так, реабилитироваться. Знаете, как дети разбросают игрушки? Что делают родители обычно? Начинают собирать. Это неправильно родители делают. Что даже правильно родители сделать? Ты разбросал, молодой человек, или красавица, да, моя дорогая? Пожалуйста, собери это все. Вы знаете, как есть такая история про пастора, который с кафедры говорил проповедь, и потом обращается к соседу спящего, члену церкви, говорит, разбуди его. А тот ему говорит, ты его усыпил, ты его и буди. Так же и здесь. Человек согрешил, и человек должен проявить какую-то часть. Должен открыть эту дверь для Христа. Собственноручно должен открыть. Мы должны открыть эту дверь Господу, чтобы Он восстановил то утерянное нами в Эдеме. А что мы, собственно говоря, потеряли в Эдеме? Что потерял человек в Эдеме? Он потерял взаимоотношения с Богом, общение с Богом, лицом к лицу. Это самое главное, что он потерял. Потому что все остальное, благо, благословение, защита и все остальное, это следствие этого общения, следствие этих отношений с Богом. Открываем мы, но восстанавливаем эти отношения с Богом. Мы ни в коем разе не должны допускать себе даже мысли, что открывая дверь Христу в своем сердце, как мы сегодня сказали, да, я тем самым спасаю себя. Нет, спасает Бога. Потому что если он перестанет стучать, еще до того, как мы откроем ему дверь, никакого спасения не будет. Второй очень важный момент. Христос не вторгается в этот дом, не ломает дверь, хотя имеет на то все права. Он хозяин дома. Но это вот такое поведение, вламывание, скажем так, в дверь, это не свойственно ему. Это свойственно, ему свойственно, вернее, долготерпение, с которым он взывает жителям этого дома.
у апостола Петра во втором послании, в 3 главе, в 9 тексте написано, что не медлит Господь, но долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Посмотрите, вот его особенность. Не вламывается дверь. Не говорит, что я тут хозяин, что ты тут наделал, как ты себя вообще ведешь, да, и так далее, и так далее. А он говорит, что он стучится до тех пор, пока человек не откроет ему. И это еще раз доказывает, что мы ему ценны как личности, как те индивидуальные особенности, которые Господь вложил в каждого из нас, вложа нас. Следующая особенность, третья. Можно по-разному встретить гостей, правда? Можно хлебом с солью, да, с поклоном земным, сказать, заходи, гость дорогой, или обнять его, да? А можно открыть дверь и сказать, ну что, пришел ты сюда? Что надо тебе, да? Да. Можно встретить так, как встретил Авраам однажды Господа. Помните, когда он сидел в полдень, да, написано, зной, когда был полуденный, да, сидел у шатра своего и увидел издалека, что идут какие-то путники. Но в этих путниках он узнал присутствие Бога. Помните, как он отреагировал? Давайте мы это место прочитаем. Я думаю, что это очень наглядно и очень, скажем так, стимулирует будет нас для того, чтобы мы открыли дверь Господу. 18 глава Бытие, с 1 по 8 стих. «И явился ему Господь у Дубравы Мамры, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер, поклонился до земли и сказал, «Владыка, если я обрел благословение пред очами твоим, не пройди, смотрите, мимо раба твоего». Здесь даже о стуке в двери нету речи. Да? Он уже навстречу бежит. Он не то, что дверь открыл им, он вышел навстречу Господу, да, и говорит, не пройди мимо, я принесу немного воды, я мою ноги ваши, и отдохнете под всем деревом, я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдите так, как вы идете мимо раба вашего. Они сказали, сделай так, как говоришь. И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал, поскорее занеси 300 лучшей муки и сделай пресные хлеба. И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего, и дал его отроку, и тот поспешил приготовить его, и взял масло и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними. И сам стоял подле них под деревом, и они ели. Вот скажите мне, пожалуйста, что стало причиной такого поведения? Ведь везде, когда мы читаем в Священном Писании, является Господь или даже ангел, что происходит с человеком? Он боится, он падает, ему страшно. Но здесь мы видим, что поведение немного другое. Почему другое поведение? Да потому, что он рад был видеть Господа. Он ожидал его. Он готов был сердцем. И вот эта готовность сердца, она побудила его к такому поведению. Скажите, пожалуйста, оценил ли это Господь? Да. Он неоднократно оценил это. Потому что такой был по натуре Авраам. Он ценил отношения с Господом. А можно по-другому встретить гостя, правда? Господь стучится в дверь. Этот стук мешает. Мешает, напрягает. Мы делаем телевизор погромче. Мы делаем затычки в уши, да, чтобы только не слышать. Мы готовы заниматься чем угодно, чтобы потом, когда мы понимаем, что Господь все-таки с нас спросит, где ты был, когда я стучался, а мы уже готовим себе заранее отговорку. Ой, знаешь, Господи, я занимался делами, такие важные дела были. Мне некогда было к тебе прийти, выйти, встретить тебя, открыть тебе дверь. Мне некогда было с тобой встретиться, некогда было с тобой пообщаться. Ты знаешь, столько дел было. А можно под это списать все, что угодно. Можно наговорить любых отговоров. Дверь-то закрыта. Господь не видит, чем я занимаюсь. Четвертая особенность. Бог уважает выбор человека. Вот слово «если», которое здесь стоит, да, говорит нам о том, что человек может и не открыть стучащему Господу. И более того, может даже долго проживать в этом доме, который ему не принадлежит. Но уже без Христа. А если вспомнить о том, что его пришествие нужно было в первую очередь мне, то это становится безумным. Если вспомнить, что Христос стучал в дверь не потому, что это ему надо, а мне, и не открыв ему дверь, ты знаешь, как заказать что-то в пиццу, например, заказать, приехал товарищ, который привез пиццу, да, стучит в дверь, звонит, а вы ему не открыли. Твоя нужда, да? Тебе надо, и ты не открываешь. Безумие. Господь в книге пророка Исаии, 61 главе, раскрывает суть, для чего он приходит. «Дух Господень на мне», говорит он. Христос раскрывает это в Евангелии, да, но он цитирует Ветхий Завет, пророка Исаии, 61 главу. «Дух Господень на мне», написано в Евангелии от Луки, 4 глава, 18-19 стих. «Ибо Он помазал меня», смотрите, «благословать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, святым прозрение, пустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Смотрите, видите ли вы в этом списке свою нужду? Все ли из нас богаты сегодня? Все ли имеют сегодня, скажем, такую свободу, такую финансовую свободу? Не все. И это нужда, моя нужда. Например, все ли из нас имеют мир и покой на душе? Все. Господь говорит, я и пришел к сокрушенным сердцем. Все ли имеют у нас свободу от каких-то зависимостей или от каких-то греховных пристрастий? Не все. И он говорит, я пришел дать вам освобождение. Все ли из нас здоровые? Физически и здоровы все духовно. Потому что дать святым прозрение можно расценить как физическое исцеление, как и духовность. Не все. Все ли из нас, скажем так, неутружденные, свободные, по жизни все легко? Не все. Он говорит, а я пришел дать свободу. И он говорит, что пришел проповедовать о благоприятном времени, потому что Господь сегодня стучится в дверь. Но не открыв дверь, я бы обрекаю себя на решение всех этих проблем. Точнее, отсутствие решения всех проблем. Не открыв дверь, я обрекаю себя на безбожную жизнь. Помните, что однажды Христос сказал по отношению к Иерусалиму, к израильскому народу? Народу, который считал Иерусалим Домом Божьим. Да, Христос сказал, все оставляется дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня, такой не воскликните, благословен грядущий во имя Господне. Такими словами, Христос до сего момента стучался в дверь израильского народа, а потом говорит, ну все, ребята, я ухожу, и дом ваш будет пуст, меня там не будет. Ведь такое же может произойти в отношении к вам лично, когда Христос стучится в дверь моего сердца. Да, как мы сказали, может. А что значит пустой дом? Что значит дом без Бога? это обреченный дом. И мы с вами знаем, что святое место пусто не бывает. Если в этом доме не Господь, то в этом доме другая личность. Мы, может, там же, в Евангелии от Луки, в 11 главе, прочитать о том, что может произойти, если однажды Господь пришел, а я его выпроводил потом. Да, сказал, что ну, я здесь сам уже как-нибудь справлюсь, да? Христос рассказывает на примере нечистых духов. Он говорит, когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покой, не находя, говорит, возвращусь в дом, откуда я вышел. Да? А дальше смотрите. И хотя находит его вымерзлым, то есть пустым. Там никого нет, да? И убранным. Когда идет и берет с собой еще семь других духов, злейших себя, и войдя, живут там. Смотрите дальше, интересная вещь написана. И бывает для человека того последнее хуже первого. Смотрите, как все проблемы могут возникнуть у человека. Но Господь не желает подобного развития событий, поэтому говорит, все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной. И я, говорит Господь, и никто другой со своими грязными и корыстными намерениями не войдет в дом, если ты откроешь мне дверь. Вечерить – это греческое, его греческий аналог. Да? Дейпнео, то есть вот именно вечерить или ужинать, соответственно, как бы есть существительное, от которого происходит этот глагол, да, то есть дейпном, или дейпном, правильно сказать, да, то есть ужин. Ну, здесь следует сказать, используется это слово, но здесь следует сказать, что у греков было две приема пищи. Завтрак, может быть, я не буду вас грузить, скажем так, греческими интересными словами, я думаю, все равно вы их не запомните, они вам не интересны будут. Завтрак, который заключался, знаете, в чем? В сок хлеба, который махали в вино. Это был завтрак. Обед тоже люди дома не обедали. Обедали всегда в пути. Это могло быть какое-то тенистое дерево, какая-то там, я не знаю, постройка в тени, которую они могли присесть. Это тоже был такой своего рода перекус. Может быть, надел здоровье со мной не согласится, но вот это все правильно. Вот. Но так было, я не говорю, что правильно это было у греков, но я говорю, что у них это не было. Да? И самое, скажем так, приятное, вот эта вот трапеза, это был ужин. Но это не совсем поздний ужин был, но это был ужин, который сопровождался, во-первых, он не был перекусом. Это садик всегда он должен быть дома. Быть. Это люди собирались вместе. И ужин сопровождался общением. То есть не просто поел быстренько, да, и побежал туда. Нет. Все, рабочий день закончился. И они потихонечку кушали, общались. Это всегда было обилие блюд, разнообразие блюд. И вот именно это, этот трапеза, этот прием пищи называется греческим словом дейтин. Именно этот. Об этом говорит Христос, что войду к нему, мы посидим, пообщаемся за столом. Чем характеризуется общение за столом, скажите мне, пожалуйста? Вы ведь все приглашаете в гости, ходите в гости, да? И, ну, не спеша, понятно, да. Чем скажем? Разговор, общение, да? А вот что в этом разговоре обычно? Ну, о чем мы говорим? Мы когда встречаем друг друга на улице, о чем мы говорим? Как дела? Нормально, ну и все хорошо, да, мы счастливы. А когда за столом? О чем мы начинаем? Мы действительно о многом начинаем говорить. Мы говорим, начинаем о том, что меня действительно беспокоит. И на самом деле, когда мы встречаемся на улице, если так вот положить сердце на руку на сердце, да, вот, то что это такое? Это, знаете, как у американцев есть вопрос, как дела, когда здороваются они, да? Спрашивают, почему? И они всегда отвечают, что нормально все. Да? Это стандартный ответ. И когда ты говоришь ненормально, они тебя не понимают, потому что это не вписывается вот, в стандартный, скажем так, диалог. Да, вот такой. Вот у нас то же самое, спрашивают, как дела? Нормально все. Да? Или, ну, так, ну ладно, это все. ерунда, да? Мы понимаем, что сейчас не время для таких каких-то серьезных разговоров, для какого-то обстоятельного диалога. Но когда за столом, когда мы никуда не торопимся, когда обстановка располагает. Располагает к тому, чтобы я делился своим откровением, а другой человек со своим. То же самое, если человек, вернее, Бог говорит, я буду вечерить с ним, с человеком, который откроет мне дверь. То есть нам будет о чем поговорить. Господь желает этих дружеских отношений, других дружеских, дружеского этого общения. Он желает совместного проживания в этом доме, в который мы его впускаем. Он желает совместной трапезы. Он не хочет, чтобы мы разрушали в очередной раз то, что Он создал и доверил нам в управление, нашу жизнь с вами. Он как бы говорит, давай вместе поддерживать в этом доме порядок. Давай вместе заботиться о благоустройстве этого дома. Давай вместе созидать его. Потому что это совместный труд, который мы можем с ним совершать. Пророк Исаия, 57 главе, 15 тексте написано. И так говорит, высокий превознесенный, вечно живущий, святый именем, я живу на высоте небес и во святилище. А дальше смотрите, с кем он живет? И с сокрушенными духом. И смотрите, для чего он живет с сокрушенными духом. То есть кто сокрушенный духом? Те, кто открыл дверь. Те, кто впустил его, да? А для чего он живет с ними? Смотрите, он отвечает, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Сегодня, будучи в церкви, будучи членами церкви, мы можем быть сокрушенными, может, подорвана наша вера, может быть, какое-то разочарование, может быть, какие-то сомнения. И Господь говорит, если ты откроешь смиренное сердце двери, то я войду. Я говорю, для чего он войдет? Оживлю тебя. Оживлю твое мертвое вот это состояние, твое, может быть, состояние депрессии, состояние разочарования, сомнений. Я оживлю твой дух, оживлю твое сердце, которое сегодня нуждается в этом оживлении. Открытое для влияния Христа сердце никогда не потеряем, а только будет приобретать и приобретать. В притчах мудрейший царь древности Соломон говорит, благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Другими словами, открыв дверь Христу, мы не будем обечали. Мы не будем разочарованы. И уже это может стать достаточно мощным мотивом для того, чтобы открыть ему дверь. Открытая дверь – это готовность и желание принять гостя. Открытая дверь для Христа – это радостное ожидание прихода хозяина дома и самого близкого друга. А совместная трапеза, она всегда располагает человека для доверительных отношений. Совместная вечеря или трапеза со Христом – это вечер откровений. Моих Ему, а Его мне. Апостол Павел, возможно, в свое время очень увлекся подобными отношениями, подобным откровением. И он, конечно, в хорошем смысле слова увлекся. И, судя по всему, он даже не жалеет об этом. И он говорит, и уже не я живу. А кто живет в его доме? Он живет во мне Христос. А что ныне живу по плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего меня за себя. То есть я живу, говорю, поступаю, воспринимаю все так, как Он это делает. Потому что Он во мне живет. И не насилует Он меня таким образом. Я Ему отдаю свой дом и говорю, Господи, Ты здесь наведи порядок, потому что я не могу. Я не могу справиться со своими эмоциями. Я не могу справиться со своим гневом. Я не могу справиться со своим недоброжелательным отношением к другому человеку. Я не могу противостоять искушениям. Я не могу бороться с разочарованиями. Я не могу бороться сам с собой. Потому что ты не нужен. Ты можешь все во мне побороть. Ты можешь изменить в этом доме весь этот негативный интерьер, все то, что я собственноручно здесь разрушил. Потому что любое прикосновение в этом доме, оно разрушительно. Но ты можешь исправиться. Ты можешь изменить мою жизнь. Конечно, сегодня многие скажут, сколько раз я пытался это сделать. Но знаете, я скажу такую вещь, что Господь, Он приходит регулярно. Точнее, знаете как, Он приходит и уходит. Не так, что Он сам проживает. Он бы пришел бы и не всегда поселился в нас. Он пришел бы и всегда бы готов был с нами жить. Но хотя Он хочет, и я думаю, все делать для того, чтобы остаться навсегда в нас. Но мы его промашиваем. Мы говорим ему, Господи, с тобой, конечно, хорошо. Ты знаешь, я здесь хочу кое-что сделать, но я при тебе этого не могу делать. Я не могу при тебе что-то сказать или как-то поступить. Поэтому ты пока выйди, а я потом тебя опять впущу. Но знаете, не всегда потом появляется опять же надо устать его. И опять человеку приходится проходить через ту же самую борьбу. Открыть, не открыть. Надо, не надо. И так далее, и так далее. И мы будем постоянно с вами проходить, если мы будем выпроваживать Господа из Его же дома, который Господь нас поселил для того, чтобы мы могли реабилитироваться как человечество. Пусть Господь нам поможет быть открытыми всегда для влияния Христа. И если даже мы его выпроваживаем по каким-то причинам, то не закрывайте за ним дверь. Пусть она будет всегда открыта для него. А мы будем об этом молиться. Я приглашаю вас молиться.